Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что происходит с человеком, когда у него отнимают мечту и надежду? Как быть святым, когда все тебя считают просто чудаком? Может ли любовь победить обман и предательство? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях человек, который уже давно не был в передаче «Эпиграф», Дмитрий Левоческий. Дима, привет!
Привет, Игорь, привет. Здравствуйте все.
Да, как-то я посчитал, что где-то с годочек ты у нас вот в общем не был практически.
Ну, пожалуй, да. Пожалуй, с прошлого сентября или даже августа.
Вот, да. Поэтому, что называется, с возвращением. Спасибо. И, да, сегодня, друзья, что ж, сегодня мы будем говорить про творчество замечательного советского и русского драматурга Александра Вампилова, его пьесы «Утиная охота» и «Старший сын». Я боюсь говорить эту фразу. Старшее поколение хорошо помнит экранизации этих пьес. Но на самом деле его пьесы до сих пор с успехом идут в театрах. Более того, мой добрый знакомый, замечательный русский драматург, преподаватель курсов по драматургии Родион Белецкий ворчит про то, что чуть что сразу говорят про пьесы Вампилова, про современных драматургов ничего не говорят. Да? То есть вот говорит о том, что Вампилов как-то собой закрыл пространство для молодых и, ну, для современных драматургов. Конечно же, ну, это не совсем так, и пьесы современных русских драматургов идут в российских театрах. Может быть, театры как-то их неохотно берут, но это уже какой-то другой вопрос. Но сегодня мы поговорим про Александра Вампилова. Для своего времени был довольно сложный драматург. В общем, по большому счету, Александр Вампилов погиб и не дожил до успеха себя как драматурга. Да? То есть, в общем, он даже и не увидел победоносное шествие и «Утиной охоты», и «Старшего сына» на театральных подмостках. Вот. С какими-то совершенно шпионскими страстями удалось опубликовать его «Утиную охоту» в журнале «Ангара». «Новый мир» не решился публиковать его пьесу, и они придумали такой отговорку, что они пьесы не публикуют. Ну, по крайней мере, так было сообщено автору. И, в общем, старший...
Даже после публикации, как ты помнишь, в журнале «Ангара» был уже написан донос редактора о том, что вот данное произведение является клеветой на реально существующее бюро технической информации.
Ну, и... там ситуация-то, что действительно, там действительно было такое бюро технической информации, и подали жалобу, соответственно, работники, ну и пришлось какие-то делать извинения, да, то есть вот официальные извинения.
Но я, если честно, так, я понимаю, в принципе, в чем суть претензий, в чем суть нападок на Вампилова, но в чем вот такая тотальная крамольность «Утиной охоты», я вот, например, не понял, не знаю, может, ты прояснишь, потому что мне непонятно, зачем надо было запрещать клеветать, писать доносы и так далее. То есть понятно, что речь идет там и о общем депрессивном настроении пьесы, и о том, что вы кого вообще показываете героем, это алкоголик, это развратник, изменщик и так далее. Но, ну и что, с другой стороны, то есть как бы, ведь Вампилов, он подчеркнуто деидеализирован, да, то есть...
Идеологизирован, ты имеешь в виду,
деидеологизирован, да, то есть никаких ни политических, ни идеологических настроений, ни даже слова
Ленина. Это ему тоже, кстати, ставили в вину, что никто не ходит на партсобрание и не участвует в стройках и всяких пятилетках.
Вот. Да, а занимается вот этими вот...
Всякой рефлексией. Да. Ну что ж, давай попробуем разобраться в этих пьесах. Пьесы действительно для меня... Они два как антимира, то есть мир и антимир, да, вот «Утиная охота» и «Старший сын» — это две пьесы-антагонисты для меня, да, по настроению и по посланию, хотя послание на самом деле в принципе, очень близкие. Вообще все творчество Ампилова, скажем, пронизывает вот это чувство другого мира, который мы можем увидеть здесь, в нашем мире. Да? Вот другое дело, как этот мир проявляется, а у Ампилова, у Ампилова, конечно же, не одна пьеса. Да? Не две эти пьесы, не только «Старший сын утиной охоты», у него есть совершенно замечательные другие пьесы, которые я, кстати, очень горячо советую прочитать. И вот, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, читали ли вы или смотрели, скорее всего, экранизации. Могу сказать, что экранизации, такие самые две известные экранизации, конечно же, пьес «Вампилу», это одноименная экранизация «Старший сын», и ее видели, скорее всего, практически все, ну, по крайней мере, большинство, это абсолютно... И причем обе эти экранизации снял один и тот же режиссер. И это абсолютно как будто два разных режиссера, два разных фильма, да. Первая, собственно, ну, «Старший сын», это, ну, она как раз снята чуть позже, чем «Утиная охота». «Утиная охота» в фильме, значит, называется, фильм называется «Отпуск в сентябре», и главную роль там играет Олег Даль, да. И, соответственно, «Старший сын», главную роль там играет Николай Караченцев, потому что, на самом деле, там действительно два главных героя, вокруг которых все крутится. Да? И гениальный, великий русский актер Евгений Леонов, да, который, собственно, сыграл Сарафанова. Да? Вот напишите, пожалуйста, смотрели, читали ли вы, как вы вообще относитесь к этим и фильмам, и пьесам. И вот и вообще, насколько действительно, например, пьеса «Утиные охоты» или фильм «Отпуск в сентябре», вот он такой опорочащий действительность, вот чернушный, представляющий человека в каком-то таком не том виде, в котором, как обвиняли в этом самого Александра Вампилова. И я бы хотел, знаешь, Дим, с чего начать? Я хотел бы начать вот с чего. А скажи-ка мне, а чем тебя привлек Александр Вампилов сегодня, когда есть, не знаю, вышел новый Пелевин, вот буквально, да, на днях фактически, не Сорокин, не, прости меня, господи, другие известные, ну, я, скажем, не Сальников, скажем, да, почему именно Александр Вампилов? Для тебя актуален сегодня.
Кстати, к новому Пелевину, кстати, много вопросов, в отличие от Вампилова, к которому отношение, наверное, гораздо более теплое. Ну, по многим причинам, на самом деле, я очень давно Вампилова люблю, и люблю замечательные его пьесы, и, конечно же, постановки, и театральные постановки, которые идут до сих пор, есть знаменитая постановка с Константином Хабенским в роли Зилова, вот, и так далее. Но здесь как бы для меня две главные вещи. Первое – это герой. Совершенно парадоксальная ситуация, если говорить и о Зилове, допустим, и о Бусыгине, как о одном из главных героев «Старшего сына». Очень интересный такой действительно здесь психологический ход идет. С одной стороны, то есть как бы объективно эти герои, они... скажем так, отрицательные со всех точек зрения. И
я поспорю с тобой и с удовольствием поспорю. Насчет Бусыгина точно.
Ну, по крайней мере, мотивы этих героев, первоначальные мотивы и действия, которые были приведены в пьесах и в их экранизациях, они более чем сомнительные. Тем не менее, эти герои вызывают сочувствие, очень серьезное сочувствие, интерес, живейший интерес. Это невероятно живые образы. Наблюдать за ними интересно, они прекрасно описаны и драматургически тоже замечательно очерчены. Вот. И мне... Я всегда испытывал к Вампилову зависть, потому что писать такие вещи, будучи человеком молодым, потому что действительно Вампилов, ну, погиб в 35 лет, да, а пьесы написаны в 67-м году, это, ну, это здорово. То есть я такой глубины в людях такого же возраста... Ну, если там не брать, конечно, классиков мировой литературы, не припомню. И действительно очень, очень живо, очень хорошо и здорово.
Слушай, а как говорят герои? Вот меня всегда, драматурги меня всегда восхищали, потому что писатель может крутануться, у него есть инструменты, да, у него есть описание, у него есть там психологические портреты, у него есть обстановка, в общем, у него есть композиция, то есть он может всегда крутануться куда-то туда. Да, у драматурга тоже есть композиция, но она гораздо более сухая, то есть там нет такого, значит, нет такой арены действий, как как у писателя. И драматург должен сделать все то же самое, что писатель, но с меньшим литературным приемом. Тебе, фактически ты только за счет монологов и диалогов, да, ты можешь что-то сделать. И когда Вампилов это делает в короткой пьесе, которую вы можете за вечер прочитать, там и «Старший сын», и «Утиная охота», вы можете спокойно вот два вечера посвятить. Я советую начать с «Утиной охоты», чтобы после «Старшего сына» не впасть в совершеннейшую, да, такую депрессию. И вот как-то идти от одного к другому. Вот я вообще считаю, что «Утиную охоту» и «Отпуск в сентябре» и «Старший сын» надо так и смотреть. Сначала смотришь «Отпуск в сентябре», потом «Старший сын», потому что «Старший сын» будет залечивать раны, раны, которые вам нанесет, в общем-то, первое.
Ну, кстати, я не очень с тобой согласен, потому что «Утиная охота», ну, я считаю, что у нее достаточно оптимистический конец.
Это прекрасно, вот... да, давай поговорим. Я лично считаю, что нет.
Я думаю, что во многом да. Я, во всяком случае, как-то под конец всегда успокаивался. И вот эта кульминация, когда Зилов пытается наложить на себя руки, и после этого он... ну, грубо говоря, сдается, да, то есть преклоняется вот перед этими вот обстоятельствами, которые вокруг него понимают, что действительно надо что-то менять, и начинает с самого близкого, с самого понятного, что у него есть. Единственного, что у него есть, это утиная охота. И он говорит, да, я поеду на утиную охоту. И для меня это всегда какую-то надежду давало очень серьезно. Ну, понятно, «Старший сын» гораздо мажорнее, гораздо оптимистичнее, то есть действительно Бусыгин выступает как такой бог из машины, который приходит, в общем-то, в беду, в горе, в больную семью, скажем так, в тяжелые духовные отношения и каким-то невероятным совершенно образом излечивает, скрепляет и возвращает людей к жизни. Здесь, конечно, радости гораздо
вот
больше.
Вот очень интересно, потому что у нас абсолютно кардинально разные взгляды с тобой и на «Утиную охоту», и на концовку «Утиной охоты», и на «Старшего сына». Я как раз считаю, что да, Бусыгин действительно катализатор, но вот приходит ли он в больную семью, вот у меня вопросы. Да. То, что, безусловно, Бусыгин — это не бог из машины, это скорее очень важный... такой, это прошлое, реализовывающееся в настоящем для героя, да, ну, давай поговорим, действительно, потому что да, мы сейчас да, уже да. полетели с тобой. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, напишите нам, пожалуйста, как вы вообще относитесь к творчеству Александра Вампилова, в частности, к вот его двум пьесам «Утиная охота», напоминаю, что это экранизация Александра Мельникова, режиссера Александра Мельникова «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем в главной роли, и, соответственно, «Старший сын» с одноименной экранизацией «Старший сын» с Евгением Леоновым и Николаем Караченцевым. И, друзья, вы наверняка, я уже надоел вам, но я не устану напоминать, что только благодаря вам мы выходим в эфир. И только благодаря вашей поддержке, собственно, мы можем проводить эфиры и рассказывать об очень важных вещах. А все-таки передача «Эпиграф» книги лишь, наверное, повод поговорить о самых важных вопросах человеческой жизни. Поэтому поддержите нас. В описании к видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать любую удобную вам сумму, которую вы хотите пожертвовать, и любой удобной вам формы платежа. А также мы очень благодарны, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть, может быть, небольшую сумму, но ежемесячно. Только благодаря вам мы выходим в эфир, и только благодаря вам еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Дмитрий Львовский, и мы с ним говорим про Александра Вампилова, его драматургию. И давай-ка начнем с пьесы «Утиная охота». Да? Итак, пьеса «Утиная охота». По ней, кстати, вот опять же поставлен вот этот замечательный фильм «Отпуск в сентябре». В 79-м году вышел вот этот фильм. Да? И Виталий Мельников, да, режиссер, я оговорился. Да? Виталий Мельников режиссер, и где Виктор Зилову, собственно, главного героя, играет Олег Даль. Мне кажется, это вот «Утиная охота» была создана, вот этот фильм... вообще, был создан для Олега Даля как для актера. То есть вся актерская харизма Даля, она, в общем-то, воплотилась в Зилове. Нельзя сказать, что она в других его ролях не воплощалась. Но вот, мне кажется, некоторые даже, к сожалению, стали Олега Даля ассоциировать с его главным героем, что это, ну, неверно в корне, конечно же, да. Достаточно почитать дневники Олега Даля. Так вот, «Утиная охота» вообще считается одной из самых сложных пьес, интерес в русской драматургии 20 века. Ну, я не знаю, ты знаком вообще с театральной критикой, Тим? Вот читал когда-нибудь театральную критику? Там же вот ты понимаешь, что театральная критика, они рассматривают не не литературный источник, да, а спектакль или фильм, да. Ну, в частности, спектакль, если мы говорим про театральную критику. Поэтому я почитал театральную критику и прочитал мнение театрального критика на экранизацию и, соответственно, вот на ту самую постановку, где, собственно, Виктор Зилов играет Константин Хабенский. Кстати, а ты видел вот этот спектакль?
Видел, да, совсем недавно пересматривал.
Что тебе нравится больше, фильм или спектакль?
Я тебе скажу так, я начал смотреть постановку с Хабенским, досмотрел где-то до первой трети и включил фильм, потому что настолько вот эта память действительно дали, как о Зилове все-таки превалирует, ну, не знаю, фильм, конечно, нравится больше. Мне гораздо больше нравится и Зилов, как Олег Даль, точнее, Олег Даль, как Зилов, и Юрий Богатырев, как Саяпин, вот, и тоже замечательная роль Евгений Леонов, и, в общем, остальные замечательные. Ну, в общем, я не знаю, каждый на своем месте, и действительно, ты правильно сказал, что пугающая роль Олега Даля, потому что он настолько перевоплощается, он настолько входит в вот этот вот страшный на самом деле образ Виктора Зилова, потому что, ну, на самом деле человек это, я бы не сказал, что это какое-то чудовище, вот, и вообще вот понятие, мне очень понравилось слово, которое я недавно услышал, «зиловщина», вместе с «обломовщиной» и «пугачевщиной», да, теперь, это вот такая, действительно, такое явление, да? Многие говорят, что это явление шестидесятничества, что это вот такой вот необремененный, в общем-то, житейскими какими-то переживаниями молодой человек, бездельник, алкоголик. Я не согласен на самом деле, потому что, на мой взгляд, зиловщина была всегда в той или иной форме. Просто Вампилов гениально наконец-то ее показал. Наконец-то этот образ воплотился в образ.
Он неприятный Зилова. Просто действительно образ. И плюс, смотри, видишь, после Вампилова этот образ начинают, не знаю, копировать, либо наоборот, да, развивать другие драматурги. Виктор Мерешко, да, берет, по сути, образ Зилова. На его, ну, как бы, конечно, это не пьеса Ампилова, это оригинальный сценарий Виктора Мерешко, да, «Полет во сне наяву», да, и, собственно, там Олег Янковский. Да. Это, собственно говоря, тот же самый типаж, по сути.
Григорий Горин, пожалуйста.
Григорий Горин. Да,
«Остановите Потапова», «Измена» и все остальное. Вот эти,
ну, в «Прохиндиада» или «Бег на месте». В общем, ну, достаточно большое количество. И все эти фильмы, ты знаешь, я пытался пересмотреть, и кроме «Отпуск в сентябре», все остальные фильмы я не могу... Ну вот «Мерешко», наверное, по сценарию «Мерешко» я еще могу смотреть, да, хоть потому что там великий Янковский, и я его с удовольствием смотрю. «Полет во сне и наяву». Но я не могу смотреть. Это действительно такое ощущение какой-то дикой безнадеги, безвыходности, вот какого-то сумрака такого, даже не сумрака, уже мрака, да, как тебя охватывающего, то есть безвыходности ужасной. И, ну, давай попробуем разобраться, действительно ли у Вампилова... Ну, как тебе сказать, действительно ли Виктор Зилов вот такой страшный персонаж, вот такой мерзкий и пакостный? Да, он, безусловно, не вызывает так вот в начале-то и в середине пьесы не вызывает никакой симпатии, да? Ну, вот эта симпатия появляется к концу, вот к его...
Знаешь, я заметил на самом деле две вещи. Я заметил, во-первых, на разных людей действует по-разному образ Виктора Зилова. Например, вот недавно смотрели... Я с разными людьми смотрел «Утиную охоту», с родителями смотрел, с родственниками, с друзьями и так далее. И все по-разному на нее реагируют. Кто-то говорит, что... Кто-то, я, например, просто залипает перед экраном до конца, не в силах оторваться, а кто-то спустя 15 минут...
уходит.
Включи, пожалуйста, да, это очень неприятно, вот эти бесконечные пьянки, измены там и так далее. Ну, что можно сказать про Зилова? Виктор Зилов, молодой человек, 30, по-моему, лет, инженер, рядовой сотрудник Бюро технической информации, одной из миллионов организаций Брежневского Советского Союза, небольшого города, в общем-то, живущим рядовой бытовой жизнью, застойной жизнью. Человек, который получил, ну, по сюжету получил квартиру в новом доме, проживает в которой со своей супругой, у него есть друзья, у него есть достаточно лояльно относящийся к нему начальник, есть любимые женщины, да, любовницы. И тем не менее действия, которые Зилов совершает, они показывают на то, что человек этот, ну, на мой взгляд, это называется духовная болезнь, прежде всего, да, человек духовно болен. Выражается это в постоянном обмане, да, жизнь, которую он живет, это бесконечная ложь, это бесконечные измены, это бесконечные подлоги на работе. Это ленивый человек, это человек пьющий, причем не просто пьющий, да, нельзя сказать, что Зилов пьяница, дебошир и так далее. Зилов именно алкоголик, вот в таком плохом смысле, это именно вот человек, который не может остановиться, даже если захочет, это человек, который поведение которого неуправляемое в плохом смысле, то есть не обязательно это какие-то там валяния под забором и так далее, это вот именно какие-то очень неприятные вещи, то есть достаточно посмотреть на его отношение к отцу, да, который умирает и умоляет его приехать, на что он говорит, а, там, старый дурак, в очередной раз рассылает всем письма, никуда не поеду. А после того, как отец умирает, на самом деле, все, что он может сделать, это просто напиться и еще раз изменить жене в очередной раз. И здесь надо, конечно, понимать, во-первых, причины такого поведения, вообще иметь некоторое представление о подобных духовных болезнях. Это человек, в жизни которого есть, скажем так, единственный, сейчас словами Виктора Пелевина, симулятор смысла жизни, да, симулятор бытия, это вот некая любовь к увлечению, называемой утиной охотой. Да? Причем утиная охота действительно заменяет, без всяких сомнений, Виктору Зилову Бога. Он постоянно о ней грезит, и даже когда ему друзья со смехом говорят, ну вот это твое любимое хобби, он говорит, а какое хобби? Вы что говорите? Это не хобби, это там жизнь. Вот. И вот это вот стремление к утиной охоте, стремление вот к этой поездке, к отпуску в сентябре по названию фильма, оно действительно вот каким-то образом является такой генеральной линией во всей пьесе. Но это совершенно не мешает Виктору Зилову деградировать все дальше и дальше и дальше. Все заканчивается, ну, в процессе, соответственно, пьесы возникают очень суровые события. Меня, например, если честно, поразила вот эта вот история с абортом, который совершила его жена, первоначально сказав ему о том, что она хочет и ждет ребенка, Зилов как-то от этого отмахнулся, в общем, пошел куда-то гулять, и потом он узнает, что жена, собственно, совершила аборт. Вот. И я не сказал бы, что его реакция была какой-то пораженной, там, я не знаю, или невероятной, совершенно нет, то есть это как-то вот так мимо проходит совершенно, жена в итоге от него уходит. Друзья, кстати говоря, вот тоже интересно, я не знаю, как ты к этому относишься, но я совершенно отчетливо вижу, что окружение Зилова гораздо глупее его. И вообще люди, которые его окружают, и его начальники, вот эти Саяпин с Кузаковым, и вот эти его любовницы, люди, в общем-то, недалекие. И он гораздо хитрее, гораздо умнее, и самое главное, как-то богаче, что ли, их, я имею в виду в духовном плане. Но, тем не менее, будучи погруженным в эту среду и будучи человеком больным, действительно, выходит так, что он, несмотря на то, что, в общем-то, самый сообразительный, самый юркий, в конце концов, он единственный, кто квартиру-то получил, вот, как бы хуже всех. Вот получается так. Вот. И здесь вот этот вот парадокс, да, и вот эта вот трагедия, да, трагедия человека, который имеет хороший потенциал, имеет хорошие задатки, и руководители, и манипулятора, и женщинам очень нравится, и отец к нему, в общем-то, хорошо относится, и, в общем-то, все его любят. Но, тем не менее, он погибает, духовно погибает, и пытается покончить с собой. То есть это такой действительно кульминация. Все должно было закончиться именно этим. И для меня, на самом деле, очень странно, что Вампилов его не убил, потому что, мне кажется, вполне логичное завершение. Но, тем не менее, Вампилов, как человек, как писатель, мне кажется, все-таки добрый, сострадательный, выводит вот эту вот в конце надежду, именно, да, что да, я еду.
Ты видишь надежду, да? А я вижу окончательное уничтожение личности, собственно, Зилова, да? Ну, вот смотри, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, вот видели ли вы или читали ли вы пьесу «Утиная охота» или же спектакль «Утиная охота» или же фильм «Отпуск в сентябре», как вы вообще относитесь к творчеству Виктора Александра Вампилова, и насколько вообще вот такие пьесы стоит писать и стоит ставить. Смотри, видишь, я выступлю с одной стороны, я не защищаю ни в коем случае Виктора Зилова, да, потому что, ну, он подонок, на самом деле. Ну вот, смотри, он, да, это действительно больной человек. Вот, смотри, здесь очень важно. Вампилов почувствовал то, а это 60-е годы, да, что люди его, скажем, его поколения стали чувствовать только в конце 70-х или в начале 80-х, да, он почувствовал вот эту атмосферу, когда у человека забирают надежду, говорят, что Бога нет, вообще смысла нет, если Бога нет, то и я не капитан, да, помнишь, у Достоевского, да, и вот это вот ощущение бездуховности, вот это ощущение страха и ужаса от того, что тебе нужно жить, а у тебя нету, и утиная охота на самом деле, ведь там очень важно, Зилов, во-первых, не убивает уток, он все время мажет, если ты заметил, да, его да. Дима, официант, собственно, да. С которым, да, одноклассник, с которым тоже такой жуткий персонаж, на самом деле, который, собственно, его избивает, в конце концов, после оскорбления Зилова. Там же есть несколько вещей. Зилов чем спасается? Тем, что у него нет памяти, да, он все время, скажем, убегает от реальности, да, и что происходит? Он просыпается, и друзья ему посылают венок, да, почившему там, значит, покойному Виктору Зилову, и он вдруг представляет, как люди приходят на его похороны, и он, и это возвращает ему память, и он вот восстанавливает там шесть таких, сейчас это модно называть флешбэками, воспоминаний, да, шесть воспоминаний, где настоящее, скажем, входит в контакт с прошлым, да, и вот это прошлое вдруг, каждый из этих воспоминаний показывает перед нами, как человек постепенно деградирует, да, вроде бы они, ну, недавние, но мы, не знаю, как у тебя там, ведь каждый из этих воспоминаний, это новоселье в квартире, это встреча там с друзьями, с коллегами в этом кафе вечном, соответственно, это беседа с своей женой. Вот это вообще, мне кажется, самые пронзительные штуки. Я никак не могу понять, как Александр Вампилов, будучи очень хорошим семьянином, любящим, да, мужем и любящим отцом, мог с такой пронзительностью написать такой ужас. Да? Такое разложение внутреннего человека. Ведь Зилов живет в бездуховности. Знаешь, вот бездуховность у нас тоже обесценивает слово. Но достаточно, я все время говорю, чтобы понять, что такое бездуховность настоящая, да, прочитайте пьесу «Утиная охота». Вот лучше не скажешь. Вот это мрачное, абсолютно безысходное состояние, скотское, доведенное просто до абсурда, где
тут человек... Есть еще более страшное произведение, есть «Москва-петушки» еще.
Да, да, согласен, это, вот «Москва-петушки» еще, да, 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 согласен.
Это не совсем из этой же серии, но, в принципе, пустота, небытие и вот это вот смех ангелов, да, которые смеются над отрезанным торсом человека, здесь тоже, мне кажется, очень похоже. Но там хотя бы ангелы, там хотя бы какое-то бытие, да, там хотя бы вот такие тургеневские строки.
Ну там, видишь, там человек сбегает в алкоголизм как единственный способ, в общем-то, справиться с этим ощущением. Он прекрасно понимает, что, ну, он живет в каком-то вакууме, и воздуха становится все меньше и меньше. Это такое самоубийство. А у Зилова такое духовное самоубийство. И вот ты трактуешь, ну, действительно, Зилов в конце пытается, он даже там пытается на поминки всех пригласить, там, Диму да. того же, да? Да. Тот отказ, и он пытается покончить с собой, приходят вот эти друзья мнимые, да, которые на самом деле, ну, это такой портрет Зилова, но Зилов, понимаешь, в чем дело? Вот я немножко защищу его в том плане, что Зилов при этом, как тебе сказать, он человек. То есть ты в последних, вот, последних сценах вдруг ты начинаешь ему сопереживать, потому что ты понимаешь, что ты вдруг думаешь, а как он стал-то таким? Но ведь не сразу же стал таким подонком, да? Вот не сразу же стал таким подлецом.
Вот это же видно очень хорошо, кстати, из разговора с его женой. Он же там разыгрывает вот эту буфонаду, что вот как бы давай вернемся в прошлое и поговорим, как мы тогда
да,
говорили.
Да, как мы, вот. Помнишь, как мы признали друг друга в любви, вот это, да.
Да, да, понятно, что это все разыгрывается, чтобы увести тему от того, что он вообще-то изменил жене, да, и она его на этом поймала. Это такая, увод, шоковая терапия такая. Но очень хорошо видно, да, что... Зилов умел любить, он умел быть нежным человеком, он умел быть заботливым человеком, но это падение, да, все верно. Это история духовного падения, это история погружения. И мне кажется, что все-таки его самоубийство – это вот некий такой, не знаю, удар, атомный взрыв, который, возможно, подтолкнет его к некому возрождению духовному.
Ну вот видишь, у Мельникова и у я не знаю, режиссера-постановщика спектакля, в общем-то, у театрального режиссера, у них у обоих две разные концепции концовки, да, потому что самоубийство Зилова в спектакле – это последний отчаянный шаг, да. А если ты помнишь, в фильме Олег Даль абсолютно спокоен. Он приколачивает венок спокойно, да, к своей, да, двери и спокойно пытается покончить с собой. То есть для него это все, это точка, ну, нет смысла. Да? И действительно, если предъявлять претензии вампиру, ну, зачем вы писали такую безысходную пьесу, очень просто. Ну, для меня это очевидно. А как еще показать людям жизнь, в которой лишена духовного воздуха, дыхания вообще, божественного дыхания. Вот как показать это? Как показать, что нас лишили священного, сакрального, лишили души? Ведь Зилов – это человек без души, но у него еще осколки этой души сохраняются, в отличие от его окружающих, между прочим. Единственное, ну, на чьей стороне моя симпатия – это, конечно, его жена Галина, да? Потому что это вот через отношение Зилова к ней ты вдруг понимаешь, как глубоко, как низко пал человек. Какой ужас, да, с ним происходит. Но на, да, самом деле охота, при этом охота, вот ты стал говорить, да, а ведь Зилов там прямо говорит, ты, когда он рассказывает там Ирине, да, с которой познакомился там, угу, вот, она искала девушки редакцию.
Девушки-студентки,
да. Девушки-студентки, да, хотел какое-то там объявление напечатать, и он ее обманул, да. И он рассказывает, говорит, там как в церкви, тихо. Там есть вот эта фраза, там как в церкви. Для него утиная охота – это церковь, которой его лишили. И поэтому он все время туда стремится, но церковь преображает человека, да? То есть, собственно, вера преображает человека. А Зилов возвращается опять в эту жизнь, таким же, каким и был. То есть вот тишина сама по себе не может ничего сделать. То есть вот это вот отдых на природе, да, где, например, Дима спокойно убивает уток, да, а Зилов же говорит, там фраза есть совершенно шикарная. Он говорит, так ведь они же живые, как их убивать-то? Почему, да, он промахивается все время? Они живые. Да. И вот это вот в том, что в нем что-то человеческое есть, что-то осталось от того человека, да, которым он был, в концовке пьесы. И поэтому концовка пьесы, мне кажется, пессимистичной. То есть это такая точка в его духовной смерти. Он ничего не будет менять. Он не захочет поменять свою жизнь. И поэтому это точка. Все. То есть он становится вот таким живым трупом, да? Если следовать терминологии Льва Николаевича Толстого. Живой труп. Неживой человек.
Ну, согласен, наверное, в чем-то согласен, в чем-то все-таки не очень, потому что я думаю, что возрождение, о котором я говорил, духовное возрождение, оно не может взяться ни из чего больше, кроме как из полной смерти. Да? По словам небезызвестного Андрея Вячеславовича Кураева, который сказал, что христианин – это прежде всего самоубийца в хорошем смысле, да, то есть уничтожь себя прошлого, чтобы возродиться заново. И здесь, конечно, не очень прямая аналогия, но мне кажется, старого Зилова, скорее всего, больше уже не будет. И ты помнишь, как он прощается с мальчиком, который принес ему венок, да, когда он кричит ему в окно «прощай», Вот. Последний человек, с которым он прощается. Мне кажется, это тоже очень символичный показатель. Вообще, конечно, если разбирать пьесу, огромное количество символов, огромное количество отсылок, и одно удовольствие их наблюдать, как-то сравнивать.
И очень яркий живой язык, но я все-таки хочу перейти к старшему сыну, потому что вот, а у нас не так 15 минут осталось, а надо поговорить. Там очень много, там да, не меньше, наверное, тем, которые можно поднять. Итак, немножко введи в курс наших слушателей, зрителей. Старший сын, о чем это, если они вдруг не видели фильм или не читали пьесу?
В старшем сыне действие происходит вечером, ну, начинается действие поздним вечером, когда два студенческих, случайных на самом деле, приятеля, это Владимир Бусыгин и молодой человек по кличке Сильва, потому что его так прозвали, да, провожают двух девушек, провожают их домой поздно вечером, девушки дают им отворот-поворот, и они остаются на улице. На электричку они опоздали поздним вечером в незнакомом месте, в незнакомом городе. Замерзая на улице, они случайно становятся свидетелями семейной сцены в доме Сарафановых. Да, да. Это, собственно, параллельная линия пьесы. Старший Сарафанов выходит из своего дома, ругаясь с младшим сыном Васей, и уходит к некой молодой женщине, про которую мы пока еще ничего не знаем. Друзья Бусыгин и Сильва решают, что это, видимо, некая его пассия, да, и Сильва говорит: «Ай да старичок», что-то вроде этого, вот. И они решают, на самом деле, мотивы и намерения сначала достаточно невинны, они просто хотят постучаться в дом к Сарафанову, попросить погреться, может быть, переночевать, если это возможно. Но неожиданно для самого себя Владимир Бусыгин, увидев вот этого Васеньку, увидев, немножко порасспросив про Сарафанова-старшего, решает заявить, что он брат Васеньки, то есть старший сын Сарафанова-старшего. Что много лет назад, соответственно, Сарафанов-старший был знаком с его матерью, с Галиной, в городе Чернигове, и вот таким образом он появился на свет и поклялся разыскать своего отца и, собственно, нашел. Вот. После чего, собственно говоря, начинается основное действие пьесы, Сарафанов возвращается домой, поскольку он является человеком таким невероятно, я даже не знаю, как это описать, то есть там его называют и блаженным, и святым, и...
Ну, там явные параллели. Конечно же, Сарафанов — это святой, да, это
100%. Да, да, он принимает сразу же принимает Владимира. И, кстати, здесь тоже очень такая важная очень черта. В конце пьесы я сразу спойлерну, потому что времени мало. Понятно, что обман раскрывается, как бы Бусыгин сдает Сильва и говорит, что вас тут надули. Сарафанов-старший все равно принимает его как сына. И здесь как бы видна такая некая очень классная мысль преемственности поколений, любви, да, к ближнему, когда Сарафанов говорит: «Вы все мои дети. Для меня не важно вообще, кто чей сын, кто чей там сват, брат и так далее. Вы все мои дети, потому что я люблю вас». И это, конечно, говорит о его святости, о его любви к человеку, любви к ближнему. Я люблю вас всех, потому что вы мои дети. Вот, и это очень здорово. Вот, и, собственно, Бусыгин уверен, остается у них в доме и знакомится с дочерью Сарафанова, знакомится с ее женихом, с которым они собираются уезжать, по-моему, на Камчатку, если я не ошибаюсь. Да. Зато очень далеко, да. Знакомится с Васенькой, и вот, соответственно, таким образом, будучи лже-старшим сыном, живет в этой семье, по-моему, там действие происходит 2 или 3 дня, не помню точно.
Это выходные, в общем, по большому счету.
Да, да, да.
Все выходные проводят.
Да, да.
Он студент медицинского института при этом.
Да, и для меня, кстати, здесь, ну, первое, на что я обращаю внимание, это, ну, и в фильме очень хорошо показано, потому что в самом начале фильма Караченцев очень так обаятельно играет хулигана такого.
Я вообще считаю, что это одна из лучших ролей Караченцева, на самом деле.
Да, согласен. Я не знаю, насколько можно отнести роль Караченцева к аудиоспектаклям. Для меня Караченцев One Love — это в радиоспектакле «Пикник на обочине» по Стругацким. Он замечательно озвучивает Редрика Шухарда. Кто не слушал, очень рекомендую. Прекрасное исполнение, замечательно. Здесь, да, здесь в самом начале пьесы он такой обаятельный хулиган, такой повеса уличный, они там с Сильвой, которого тоже замечательно играет Боярский, колосят на детской площадке, орут какие-то неприличные частушки, но когда он встречается с Сарафановым, сразу же происходит невероятная совершенно трансформация, он моментально становится человеком добрым, сострадательным, мудрым. Для меня это удивительно. Почему так произошло, я, если честно, не понимаю. То есть как можно в один час, в одно мгновение превратиться из просто хулигана, там, пранкера, как угодно можно назвать, в такого человека, это очень странно, действительно, который заслуживает. И прощаешь, ну, в конце все прощаешь, потому что когда скрывается обман, когда он признается, что, слушай, я не твой брат, я вообще в тебя влюблен, если честно. Вот. И когда он говорит об этом дочери Сарафанова-старшего, вот, и говорит, что я вас обманул, я вам не сын, все равно ему прощаешь, да, то есть, и веришь.
Самое интересное, что все прощают, не только Сарафанов. Все прощают, да, и более того, там вообще очень интересно, на самом деле, немножко на историю, потому что Бусыгин не равен Зилову изначально, 100%, да, немножко на это проливает сам Александр Вампилов, я просто чуть-чуть зачитаю его, сохранилось его письмо своему другу, драматургу Алексею Симукову. В самом начале, когда ему кажется, что Сарафанов отправился прелюбодействовать, он, Бусыгин, он кажется, что, ну, помнишь, да, вот идет к женщине, в которую влюблен его младший сын. Он, Бусыгин, и не думает о встрече с ним, он уклоняется от этой встречи, а встретившись, не обманывает Сарафанова просто так, из злого хулиганства, а скорее поступает как моралист в некотором роде. Почему бы этому отцу слегка не пострадать за то, за того отца Бусыгина, который покинул их с матерью как раз? То есть он такой абсолютный Зора, Бусыгин, себя считает абсолютным Зора, наказывающий вот такого же человека, как его отец. Во-первых, обманув Сарафанову, он все время тяготится этим обманом. И не только потому, что Нина, но и перед, ну, то есть, соответственно, дочка Сарафанова, да, в которую он влюбляется, но и перед Сарафановым, и у него прям-таки угрызение совести. Впоследствии, когда положение мнимого сына сменяется положением любимого брата, центральной ситуации пьесы, обман Бусыгина поворачивается против него. Он приобретает новый смысл и, на мой взгляд, выглядит совсем уже безобидным. Вот так вот он пытался защитить, но на самом деле я считаю, что действительно так, Бусыгин — это не, знаешь, вот это не пройдоха и мошенник, да? Но, безусловно, смотри, здесь даже знаменитая режиссерская арка должна быть, да? Мы должны увидеть, что и Сарафанов поменялся, да, и Бусыгин поменялся, но здесь нужно понять, что здесь, по сути, это и два героя, и один герой. И Бусыгин является катализатором, запускающим события, запускающим откровенность в семье. Вот семья, потерявшая откровенность. А все понимают, что отец не играет ни в каком оркестре, потому что у него контузия, и он потерял слух, да, то есть вот музыкальный слух. Но он все сочиняет свою вот эту, да, симфонию.
Да, которую... Люди-братья.
Да, да, и все это знают, и все молчат. И вот Бусыгин, появляясь, да, в этой семье, он разрывает этот вот обет молчания. И они начинают говорить друг с другом. И при этом они вдруг осознают, что их папа — это не просто чудак, которого нужно стыдиться. Это, ну, как, это настоящий святой.
И на вот... самом деле, там все-таки разрывает это не совсем Бусыгин, там, если помнишь, жених Нины, да, вот этой вот дочери, который просто дурак, по сути, своей, да, то есть человек недалекий, идиот просто, который, ой, а я вас видел вот на похоронах, вы там что-то шли, значит, с кларнетом играли и так далее, вот, и, что называется, под давлением улик, но не совсем, конечно, да, я, пожалуйста, с тобой соглашусь, что Бусыгин...
Он начал разговаривать, Сарафанов начинает говорить впервые откровенно со своим сыном,
Да,
и Бусыгин это такой катализатор, да, вот Бусыгин это такая воля Божья в этой семье, да, чтобы обнажить и наконец-таки показать друг другу ценность. И очень интересно, Вампилов в 60-е стал, не знаю, он попытался поговорить на такую тему, которая станет популярна только в нулевых, да, ну, которую станут поднимать и в своих произведениях, это о том, что семья это не просто кровные родственники, это семья должна быть объединена духовным родством. Вот семья — это тот, кого ты принимаешь в свою семью, да? Это вот поэтому он и говорит: я все равно вас люблю, как в каком бы кровном родстве мы ни состояли.
Да.
И вот это вот, это действительно удивительный резонанс, и мне кажется, здесь вообще, вот на твой взгляд, в чем основной, ну, скажем, основной рефрен или основной такой конфликт, который обнажает все внутри пьесы?
Ну, здесь, наверное, я соглашусь с тобой, что здесь тема семьи, тема родства, наверное, это генеральная тема, да, действительно, что родственные связи не определяют вот этой духовной близости, не определяют духовного родства. И, наверное, действительно, эта пьеса о Боге в семье, о Боге, изменяющем человеческие отношения, освобождающем людей, да, потому что, ну, нельзя сказать, что Бусыгин — это там, не знаю, Бог, там, ангел или еще кто-то. Нет, но некая воля, некое стечение обстоятельств, невероятное стечение обстоятельств, которое позволяет, то есть, ну, по сути говоря, то есть происходит какой-то фарс, да, то есть какие-то невероятно смешные, может быть, даже события, то есть начинается все как комедия, как такой водевиль смешной, с такими передеваниями, с актерской игрой, но в конце концов, действительно, вот эта вот пьеса, которую пишет Сарафанов, «Все люди-братья», она находит свое воплощение вот в таком вот соединении. Даже вот эта женщина, да, которая работает в суде, которая ходит, безуспешно пытаясь вызвать у нее симпатию, младший сын Сарафанова, она тоже, как это ни странно, находясь рядом, сливается вот этой семьей, видно, что она тоже часть.
Она становится частью этой семьи, да.
Да.
И она,
да,
более того, она видит, когда Васечка пытается поджечь ее дом, она вдруг увидит, что так это же не мальчик уже. Что-то, то есть тут она обращает на него внимание, то она относится: Васечка, ну иди там в кино сходи, да, я тебе там на мороженое дам денежки. Да, то есть
да. Вот... и здесь, кстати, очень хорошо видна вот как раз связь с утиной охотой, потому что для меня самоубийство Зилова – это поступок. Это очень важно, мне кажется. То есть это... Я немножко с тобой не соглашусь в том смысле, что это вот человек-труп. Нет, это отчаяние, это определенный вот отчаянный поступок, который... пробуждает людей, да, который пробуждает внимание к себе людей. Вот. И здесь тоже очень похоже. Сарафанов впервые там, за много-много лет, старший Сарафанов встает и говорит: я уезжаю, невероятное что-то вообще, то есть за два дня так измениться. Вот. И у Зилова, мне кажется, нечто похожее. Поэтому это о переменах, о возрождении, о духовном пробуждении. И это...
Но если все-таки утиная охота — это о невозможности, ну, как бы, вот о том, почему, что привело людей, общество, когда у них забрали Бога, когда у них забрали вот, собственно, вот духовность как таковую, да, то в старший сын это о том, как духовность может проявляться, когда не нужно говорить вот очень больших пафосных речей о вере, да, а когда вера проявляется, да, вот в наших поступках. И ведь на самом деле, мне кажется, «Старший сын» — это пьеса о том, как быть святым. Да? У нас есть... Ау написала комментарий с Олегом Далем. Чем-то притягивал этот фильм. Было жалко главного героя как непонятного. Надо пересмотреть, конечно. Пересмотреть, хотя я предупреждаю, что я думаю, что как лекарство «Старший сын» будет после этого фильма, после «Утины», после «Отпуска», ну, в сентябре. Все равно
странное иррациональное притяжение этот фильм все-таки имеет, согласись.
Имеет, да.
И хочется смотреть, да. В отличие от... Ну, я не знаю, вот, например, когда я перечитывал «Братьев Карамазовых» с тоже описаниями духовной смерти, вот этими похождениями Мити и так далее... Но будем говорить откровенно, это больно. Наблюдать за трансформацией Виктора Зилова интересно. Это неприятно, но это интересно.
Я там сильной трансформации не вижу, если честно. Тебе хочу сказать, что...
Деградации,
да, это да, согласен. У нас, к сожалению, наше время подошло к концу, потому что, ну, действительно, это 50 минут на две пьесы Вампилова — это архимало. Но в любом случае, мне кажется, что пьесы Вампилова — это удивительные знаешь, это удивительный пример о том, как можно было говорить о Боге и о духовности, да, и о бездуховности, не называя все своими именами. И это было так сильно, так невероятно мощно, что до сих пор пробивает аж до мурашек. И мне хочется вот пожелать нашим драматургам современным вот такой же силы, как была сила у Александра Вампилова, который мог вот в этих коротких чертах задуматься о самом важном в нашей жизни. Конечно же, это великая драматургия об очень важных человеческих вопросах, вопросах человеческой жизни. Большое спасибо, Дим, что ты был сегодня с нами. Друзья,
спасибо, было интересно.
Да, друзья, каждый понедельник мы говорим в 16:00, мы говорим о самых важных книгах, которые говорят о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.